В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Начата проверка действий чиновников Туапсинского района, где в результате наводнения в ночь на 22 августа погибли по меньшей мере 4 человека. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин подтвердил поддержку его партии кандидатуры Евгении Чириковой на выборах мэра Химок. Сегодня Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Следственный комитет по Краснодарскому краю начал доследственную проверку действий чиновников Туапсинского района, где из-за наводнения, по официальным данным, погибли 4 человека. В зоне бедствия сейчас работают спасатели и волонтеры. Рассказывает Наталья Джампаладова.
Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям по Краснодарскому краю в четверг уточнили, в результате подъема воды в реке Нечепсухо затопленными оказались более 800 домов в поселке Новомихайловский. Накануне сообщалось, что пострадали около 600 домовладений. Без электричества в поселке остаются более 4500 человек, а в Туапсинском районе около 11 тысяч. В пострадавший поселок еще накануне отправились волонтеры. По их словам, обстановка в Новомихайловском не производит столь удручающего впечатления, как это было в Крымске. Там в начале июля в результате наводнения, по официальным данным, погибли 168 человек. Говорит Наталья Киселева, руководитель лагеря «Добрый», представители которого продолжают помогать Крымску.
Удручающее впечатление такое, что когда думаем про первый день в Крымске, не было, потому что, во-первых, Новомихайловская намного меньше, чем Крымск, и потопления там тоже не такие серьезные, плюс в Крымске стояла вода всю ночь, а здесь вода почти сразу сошла. Нет апатии у людей, нет паники. И наоборот, сильное движение в городе, потому что очень много МЧС, очень много различных служб приехали туда. Там есть потопленные улицы. Вчера еще ночью продолжалась эвакуация, например, с улицы Колхозной. Уже приезжали фуры с гуманитаркой, уже штабы наполняются гуманитаркой. И когда мы поговорили с МЧС, он сказал, что, скорее всего, будет нужна помощь по разгребанию грязи, муляки. Еще мы говорим с администрацией, что они сказали, что есть поручение сделать за 6 дней, чтобы город пришел к исходному состоянию в случае.
Следственный комитет России по Краснодарскому краю начал доследственную проверку действий чиновников в связи с новым наводнением на Кубани, в котором погибли 4 человека – пожилая женщина и 3 мужчин. Сообщалось также, что 3 человека пропали без вести, однако позднее власти эту информацию опровергли. Ответственным лицам может грозить уголовное дело по статье «Халатность». Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев заявил, что система оповещения населения о чрезвычайной ситуации сработала четко, была включена сирена и по улицам ездили сотрудники полиции и МЧС, призывая людей покинуть дома. Однако не все местные жители считают, что действия чиновников были эффективны. Вот что рассказывает Наталья Киселева.
То, что с ними случилось, это у них происходит постоянно, как они говорят, каждый год. Жители тут же как-то мобилизировались, тут же соседи взяли какие-то инструменты, тут же начали что-то делать.
А жители что говорили про оповещение? Действительно всех оповещали, все слышали?
По поводу оповещения мы говорили с местными, которые особенно живут около федеральной трассы, говорили, что у них постоянно что-то гудит там, поэтому когда была сирена оповещения, некоторые люди не слышали, во-первых, а некоторые не восприняли ее как сирену. Я спрашивала, слышали люди, чтобы с мегафоном там ездили по городу и кричали мегафон срочной эвакуации. Те пострадавшие, которые и те местные жители, которые мне выпадали, таких людей не было.
Говорила Наталья Киселева, руководитель лагеря «Добрый». В результате наводнения в ночь на 22 августа в Туапсинском районе пострадали более 1800 человек. Краевые власти пообещали выплатить всем пострадавшим по 10 тысяч рублей единовременной помощи и по 150 тысяч рублей за утраченное имущество. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А в Крымске, где недавно очень много людей погибли в результате наводнения, сегодня состоялось торжественное вручение ключей первым 150 семьям, пострадавшим от стихийного бедствия, о чем не было сказано на праздничной церемонии, наш корреспондент Елена Власенко.
Квартиры расположены в новостройках на окраине Крымска, в Молдаванском районе. Раньше они предназначались для военных. Инфраструктуры, по словам жителей, там нет. Главные достопримечательности – это кладбище и птицефабрика. После наводнения решено было отдать дома, почти достроенные, пострадавшим. Все время с наводнения жители Крымска с интересом наблюдали за окончанием строительных работ. Они, по их мнению, очень затянулись. Впрочем, так могло бы показаться любому человеку, который лишился жилья и вынужден жить у знакомых, не зная, когда и куда его переселят. Бюрократическая волокита не дает поводов для оптимизма. Сотни крымчан находятся именно в таком положении. Дом друзей на днях рассчитывает покинуть Наталья Закора. Наводнение разрушило стены ее дома, и окно вместе с куском стены вода просто вырвало из здания. Дом признали аварийным и снесли. Квартира в микрорайоне для семьи Закоры – это вынужденная мера.
У нас был дом. Для нас это непривычно и непонятно.
Площадь новой квартиры соответствует площади дома?
Не совсем. Он был не очень большой. Мы достраивали себе там кухню, коридор, ванную, то есть достраивали все это. Но у нас было у каждого по комнате. Три комнаты было. Нам хватало всем. А сейчас двухкомнатная квартира, мы не знаем пока еще, как мы там разместимся. Надо будет подумать над этим. Мы живем сейчас не пойми кто где, и у нас не было большого выбора. Искать жилье на эти деньги, которые предлагаются, нереально. То есть в Крымске таких цен сейчас уже практически нету. А нам уезжать из Крымска нет смысла, потому что мы тут все работаем. Поэтому мы берем уже то, что есть, потому что жить надо где-то.
Готовы к заселению только 3 пятиэтажки. Все остальные строения двухэтажные. В одном из них расположена будущая квартира у жителя Нижнебаканской станицы Игоря Соломатина. Он знает, что 23 августа не его праздник.
Там в Молдаванке еще даже, как говорится, еще не готовы дома. Дом весь не с него. Сейчас в сарай живем. И жили, и живем.
Андрей Лопатин, заместитель главы Крымского района по ЖКХ, уверяет, что во всем микрорайоне коммуникации проведены.
Там же тоже процедура сдачи архитектурному надзору, стройнадзору. То есть как бы построены готовы. Но вот три дома приняты, то есть есть уже документы правоустанавливающие, да, вот 3 пятиэтажки. Там же можно заселить не 150, а 500 квартир там с чем-то. То есть они буквально день-два и будут уже на все остальное готовы. Просто может 150 это вот, и чтобы это празднично, это как начало, да? Вот. А все постепенно, я думаю, в течение недели там уже заселят. Все коммуникации подключены, газ, вода, канализация в воде работают, мусорки установлены, маршрут новый утвержден, то есть каждые 20 минут туда будет заходить маршрутный автобус.
Нелли Жмайло вместе с мужем Виктором не отказалась бы от квартиры в военном городке. Однако она до сих пор доказывает в суде, что ее дом необходимо снести. Никакой ремонт ему уже не поможет, он разваливается изнутри. Чиновники, по словам Жмайло, отказываются это признавать. В суды ходить тяжело. Оба супруга онкологически больные, инвалиды. Виктор Жмайло передвигается на инвалидной коляске.
Ничего они не видят. Они только так. Зачем нам эта Молдаванка? Нам нужно снести дом. Мы о квартире еще и говорить не можем.
Проблемы, с которыми сталкиваются жители Крымска, обобщает главный редактор независимой крымской газеты «Электрон ТВ» Лариса Сафронова.
Приходил молодой человек, он жалуется на то, что автомобиль продал, отдал за бесценок. И это стало причиной, что ему не компенсируют. И таких будет много. Многие избавились от своих автомобилей, потому что не было времени и сил их помыть. Отдали за копейки, и теперь их вычеркнули из списков на компенсацию. И заранее не объявили, что люди, не продавайте свои машины, в этом случае вы не получите компенсации. Много жалоб на то, что документы теряются и в штабах, и в администрациях, и в судах.
Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Слушайте информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах мэра подмосковного города Химки 14 октября партия «Яблоко» поддержит кандидатуру лидера движения в защиту химкинского леса Евгении Чириковой. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве председатель партии Сергей Митрохин. Общественная палата России проверит информацию об избиении в помещении Московского городского суда Юсупа Тимирханова, обвиняемого в убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин не исключил, что подаст жалобу на приговор «Пусси Райт», если Московский городской суд оставит в силе решение Хамовнического суда. Рассмотрение административного дела координатора Левого фронта Сергея Удальцова, который был задержан у здания Хамовнического суда 17 августа, в день оглашения приговора участницам группы «Пусси Райт» перенесено на 5 сентября. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня ее ведущий Михаил Соколов. Что делать оппозиции, если кремлевская администрация готовится насмерть «загрызть», в кавычках, разумеется, своих политических противников? В студии сопредседатель движения «Солидарность», лидер Объединенного гражданского фронта, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Итак, «Время гостей» на наших волнах. Сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 7 минут. И сейчас в нашей программе обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Предвыборная, президентская предвыборная кампания в США сейчас в самом разгаре. Через считанные дни на национальных съездах Демократической и Республиканской партии состоится официальное выдвижение кандидатов в президенты. Думаю, хороший повод посвятить этот обзор американской прессы именно предвыборной теме. И вам слово.
Андрей, здравствуйте. На страницах газеты «Вашингтон-Пост» политический обозреватель Грег Сарджент утверждает, что шансы президента-демократа Барака Обамы на переизбрание в основном опираются на его способность умело использовать в дебатах с республиканцем Митом Ромни экономическую тему, наряду с такими темами, как государственные и федеральные программы, личные качества, способность к лидеру, к лидерству и приверженность интересам среднего класса. Последний опрос Associated Press дает более определенную картину. Судя по его результатам, рейтинги обоих кандидатов идут почти вровень в сфере экономики. Но вот еще дополнительная информация к размышлению. 54% опрошенных выражают доверие Обаме в таких сферах, как аборты и однополые браки. И только 33% доверяют Ромни. 49% доверяют Обаме в сфере улаживания дел в государственной программе медицинского страхования пенсионеров Medicare против 41% сторонников Ромни. 53% говорят, что Барак Обама сильный лидер. 40% считают сильным лидером Митта Ромни. 52% респондентов считают, что Обама говорит именно то, во что он верит. Ромни на этот счет симпатизирует всего 35% опрошенных. Все это, на взгляд автора, помогает объяснить, почему в целом у Обамы в этих выборах больше преимуществ, чем у Ромни. Последние заявления республиканцев наподобие заявления законодателя от Миссури Тодда Эйкина об абортах и изнасилованиях укрепили позиции Обамы по социальным вопросам и, напротив, представили позиции республиканцев как заскорузлые и реакционные. Рефрен Обамы о том, что он намерен много внимания уделять здоровью женщин, ставит его вне пределов досягаемости для Ромни. Экономика, тем не менее, может перевесить все эти плюсы Обамы, особенно если начнется еще один спад. Однако, если лагерь Обамы сможет нейтрализовать преимущества экономических аргументов Митта Ромни, убедив его сторонников в том, что у Ромни на самом деле нет ответа на их экономические проблемы, и что медленное робкое экономическое выздоровление может закончиться с избранием Митта Ромни, тогда Барак Обама еще более укрепит свои позиции, пишет обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Грег Сарджент. Андрей.
Спасибо. Напомню, что это был обзор публикации в международной печати. Простите, Алан, мы знаем, что 6 ноября состоятся не только выборы президента, пройдут выборы всего состава Палаты представителей Конгресса и Третьей Сената. Какие публикации на этот счет привлекли ваше внимание?
Андрей, как считает обозреватель газеты «Лос-Анджелес Таймс» Дойл Макманус, и Обама, и Ромни, кто бы из них не победил на выборах, вряд ли смогут преодолеть законодательный затор в Конгрессе. На протяжении последних 4 лет Вашингтон пребывал в политическом тупике. Республиканцы хотят сократить правительство и продолжать сохранять низкие налоги. Демократы готовы немного сократить государственные расходы, но при этом хотят поднять налоги. Одна из задач нынешних выборов – вырваться из этой патовой ситуации, которая служит предпосылкой сроки для одного фискального кризиса за другим. Однако на выборах нынешнего года это вряд ли произойдет, считает автор публикации. На следующее же утро после выборов президент-победитель объявит, что избиратели дали ему мандат действовать в том направлении, как он обещал. Но это не будет соответствовать действительности. Опросы показывают, что по большинству основных проблем, по которым полемизируют кандидаты в президенты, ставки налогов, размеры правительства, отмена обамовской реформы медицинского страхования, мнения избирателей разделились примерно поровну. Сенат, скорее всего, сохранит соотношение голосов близкое 50 на 50. В этом случае, скорее всего, вероятно, два сценария. Обама одерживает победу и в ближайшие два года продолжает борьбу с консерваторами в Конгрессе, которые как никогда будут ему сопротивляться. Второй вариант. В случае победы Митта Ромни, он также будет бороться с консерваторами в Палате представителей, которые будут интерпретировать его избрание как предоставление им мандата со стороны консервативного движения чаепития. Об этом пишет Дойл Макманус в газете «Лос Анджелес Таймс». Андрей.
Спасибо. Напомню, на линии прямого эфира из Вашингтона был наш корреспондент в столице США Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». Председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин сегодня официально заявил, что на выборах мэра подмосковного города Химки, который состоится 14 октября, «Яблоко» поддержит кандидатуру лидера движения в защиту химкинского леса Евгении Чириковой. Поддержать Чирикову готовы представители и других партий и движений. Тему продолжает Елена Поляковская.
Евгению Чирикову выдвинули кандидатом в мэры Химок на народном сходе оппозиции, который состоялся в воскресенье в Химкинском лесу. Руководство партии «Яблоко» тогда сообщило, что у партии есть свой кандидат Игорь Белоусов. О своей пока неофициальной поддержке Евгении Чириковой заявили представители внесистемной оппозиции. Самой приемлемой кандидатурой назвал Чирикову лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов. Представители демократической оппозиции тоже считают, что Евгения Чирикова – удачный выбор единого кандидата от оппозиционных сил. Об этом говорит лидер Парнаса и Республиканской партии России Владимир Рыжков.
У нас нет своего кандидата на выборы Химок, и мы не будем выставлять своего кандидата. У нас сначала были консультации на эту тему с партией «Яблоко», и мы были готовы поддержать кандидата «Яблоко», господина Белоусова, который участвовал в этих выборах несколько лет назад и занял второе место. А потом мы узнали о выдвижении Евгении Чириковой. Теперь, как я понимаю, «Яблоко» готово поддержать Евгению Чирикову. Я думаю, что и мы ее поддержим. У нас пока нет формального партийного решения. Через неделю примерно у нас будет заседание бюро партии РПР «Парнас». Я не вижу никаких проблем. Мы считаем, что Евгения Чирикова очень яркий кандидат, и если она будет единым кандидатом от демократической оппозиции, то мы полагаем, что у нее будут хорошие шансы на победу.
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» намерены определиться со своими кандидатами в течение ближайших 10 дней и не собираются поддерживать Чирикову как единого кандидата от оппозиции. После того, как Евгения Чирикова объявила о том, что будет баллотироваться на пост химкинского мэра, даже в стане оппозиции звучали голоса, что лидер движения в защиту химкинского леса не знает всего комплекса проблем, с которыми ей предстоит столкнуться. Однако Чирикова уверена, что соберет команду и сможет решить социальные и коммунальные проблемы подмосковного города.
Мы хотим наконец-то сделать наш регион регионом, который живет за счет экономики человеческого капитала, о чем я говорю. Сейчас Химки развиваются по совершенно неверному сценарию, а именно путем перепродажи земель. Земля – это исчерпаемый ресурс, это та самая ресурсная экономика. Просто у кого-то нефть есть, а у кого-то земля. Вот в Химках очень дорогая земля. Ее перепродают, ее нещадно достраивают, и это порождает транспортные, социальные, экономические, экологические проблемы. Это неустойчивый бизнес, это бизнес, который ведет нас в никуда, создавая новые проблемы.
Об отставке прежнего главы Химок Владимира Стрельченко стало известно 14 августа. Сейчас его обязанности исполняет бывший первый вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. Предположительно, он и станет на предстоящих выборах кандидатом от «Единой России». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня с критикой идеи о создании так называемых православных дружин выступил уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Официальный российский правозащитник провел исторические параллели с подобными начинаниями в российской и мировой истории. Между тем, самодеятельные дружины в современной России уже создавались. Подробности в репортаже Данилы Гальперовича.
Владимира Лукина на пресс-конференции в Москве об инициативе с православными дружинами никто не спрашивал. Он сам заговорил на эту тему, и, по мнению Лукина, идея эта настолько опасна, что на нее должен обратить внимание президент России Владимир Путин.
Инстинкты диалога отходят на второй план, а инстинкты борения выходят на первый план. Это очень опасно. Сейчас, буквально вчера, возникла еще одна идея, которая вполне ложится в это мое предположение. Идея создания дружин по конфессиональному, клановому, какому-то еще принципу и так далее. Это ужасное предложение. Я использую этот случай для того, чтобы призвать всех тех, от кого это зависит, в том числе и в первую очередь, конечно, гаранта Конституции, очень внимательно разобраться в этом вопросе. У нас что, мало нам нашей собственной истории, когда у нас были различного рода дружины энтузиастов, так сказать, которые били других, так сказать, энтузиастов, и все это переходило потом в гражданскую войну? Что, у нас мировой практики не хватает? Не хватает Ливана, например. Теперь Сирия уже к Ливану присоединяется и так далее и тому подобное.
Владимир Лукин не верит в то, что так называемое патрулирование православных дружин будет исключительно мирным.
Нам говорят, что эти дружины будут мирными и не будут использовать силу. Ну, как бы не так, мы историю-то знаем хорошо, когда будут мирные группы, а потом где-то в складе у них будут лежать какие-нибудь там кастеты и так далее, и небольшое количество этих мирных групп будет радикальных групп, ну и так далее, по той же самой известной колее. Поэтому я очень серьезно озабочен вот такого рода предложениями. У нас в стране монополии на насилие, дозированное на насилие, основанного на Конституции и законам, принадлежит только одной инстанции – государству. Ни у кого у другого никакого права на насилие нет и быть не может.
Впрочем, и само движение «Святая Русь» дает все поводы сомневаться в мирном характере своего начинания. На многочисленных фотографиях, размещенных в интернете, члены движения во главе с Иваном Отраковским передвигаются по лесу в маскировочных костюмах и с автоматами наперевес, а сам Иван Отраковский позирует с военными наградами. Директор аналитического центра «Сова» Александр Верховский говорит, что воинственность Ивана Отраковского и его соратников очевидна.
Воевал в Чечне, человек с некоторым боевым прошлым. Его группа выступает обычно вместе с православными хругвиносцами, известной группировкой фундаменталистского толка. Но если сами православные хругвиносцы – это в основном люди не очень молодые и такие вполне мирные, они, в общем, в основном действительно занимаются тем, что ходят с хоругвями в шествиях, то эта группа не очень понятно, чем занимается до сих пор. Судя по тому, что они там пытались как-то тренировать свои боевые навыки по лесам, они, видимо, собираются их как-то применять. Совершенно непонятно, правда, как, но, наверное, надеются применить.
По словам Александра Верховского, инициативы создания всяческих добровольных дружин по принципу против инородцев или иноверцев возникали и раньше.
В случае создания автономных дружин, которые возникали извне полицейской системы, а дальше либо сотрудничали с ней, либо не сотрудничали, они были у нас еще и в 90-е годы. Например, этим занимались казаки на юге России, и некоторые националистические организации здесь, в Центральной России, тоже это делали и в те времена, и в 2000-х годах это было. Более свежая уже история – это движение против нелегальной иммиграции, которое организовывало рейды по местам проживания трудовых мигрантов, которые проводились либо с милицией, либо отдельно от милиции, потом выловленных, так сказать, нелегалов туда сдавали. И они очень гордились этими своими достижениями. Но кроме ДПНИ, конечно, этот опыт повторяли и другие. Была организация с похожим названием «Светлая Русь».
Но и само название «православная дружина» не является для российской столицы чем-то новым. В 2008 году подобные образования в Москве уже были. Правда, тогда к названию «православные» обязательно добавлялись антикризисные и миролюбивые. Теперь подобных оговорок создатели новых православных дружин уже не делают. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио «Свобода», информационная программа «Время свободы». Сейчас 16 часов 30 минут в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
На выборах мэра подмосковного города Химки 14 октября партия «Яблоко» поддержит кандидатуру лидера движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве председатель партии Сергей Митрохин. Общественная палата России проверит информацию об избиении в помещении Московского городского суда Юсупа Тимирханова, обвиняемого в убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин не исключил, что подаст жалобу на приговор «Пусси Райт», если Московский городской суд оставит в силе решение Хамовнического суда. Российский омбудсмен призвал также президента Владимира Путина как гаранта Конституции обратить внимание на инициативу о создании православных дружин. Рассмотрение административного дела координатора Левого фронта Сергея Удальцова, который был задержан у здания Хамовнического суда 17 августа в день оглашения приговора участницам группы «Пусси Райт», перенесено на 5 сентября. Ранее суд отложил до завтра рассмотрение дела в отношении оппозиционера Гарри Каспарова. Он был задержан в тот же день. В Крымске сегодня вручили ключи от квартир первым 150 семьям, пострадавшим от катастрофического наводнения. Всего власти обещают обеспечить новым жильем более 500 семей. В таджикском городе Харок, административном центре горного Бадахшана, участники несанкционированного митинга согласились прекратить акцию протеста в обмен на согласие властей вывести из города войска. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире нашей программы главного редактора сайта Людмилу Тельни. Людмила, вам слово.
Добрый день, Андрей. Как раз на сайте, как мы говорим, в топе, то есть на самом видном месте главной страницы, стоит материал, посвященный Крымску, и о том, что там происходит на самом деле, несмотря на то, что сегодня действительно торжественно вручаются ключи первым 150 семьям. О чем не говорили на праздничной церемонии, собственно, этому посвящен материал Елены Власенко, которая только что вернулась из Крымска. И там же есть видео, которое отснял тоже наш коллега Никита Татарский, тоже вернувшийся недавно из Крымска. Вы можете посмотреть и почитать этот материал, в котором вы найдете много новых подробностей о жизни, о трагической жизни людей в Крымске после наводнения. Еще один материал, опубликованный сегодня на сайте Радио Свобода, называется «Спортэкспресс идет под откос». Речь идет о известной крупной спортивной газете «Спортэкспресс», которая оказалась на грани закрытия, а ее журналисты собираются объявить забастовку, поскольку уже несколько месяцев им не платят зарплату. Корреспондент «Радио Свобода» Алексей Маргун, который когда-то работал в «Спортэкспрессе» и достаточно хорошо знает ситуацию изнутри, кроме того, поговорил с людьми, работающими сегодня в «Спортэкспрессе», рассказывает подробно о той ситуации, которая сложилась в этой газете, и, собственно, что за кадром, что в подоплеке. Перспективы продажи «Спортэкспресса», кому, на каких условиях, все это в заметке Алексея Маргуна, которая также есть на главной странице сайта. Я бы обратила ваше внимание на обновление раздела «Право автора». Колонка Анатолия Стрелянова «Лицо России», ну, один из блестящих когда-то советских журналистов, а теперь Анатолий Стрелянов живет на Украине и регулярно выступает на «Радио Свобода» и в эфире, и на сайте, написал очень резкий и не банальный текст о том, что происходит вокруг дела «Пусси Райт». Он напрямую полемизирует с такими людьми, как Борис Немцов и другими, и вспоминает Веру Засулич. Читайте колонку Анатолия Стрелянова, которая называется «Лицо России». Я уверен, что вы захотите высказаться, комментируйте ее, спорьте, задавайте вопросы. И еще о чем бы мне хотелось сказать, это уже анонс. Анонс сегодняшней видеотрансляции из студии Московского бюро «Радио Свобода». Гарри Каспаров будет в гостях у Михаила Соколова. Время гостей в 19:07. Не забудьте зайти на сайт «Радио Свобода» и посмотреть видеотрансляцию.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Сегодня Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. День был утвержден Европейским парламентом в апреле 2009 года и отмечается в день подписания пакта Молотова-Риббентропа. В Литве 23 августа отмечается как День черной ленты. Как говорят местные эксперты, договор, с помощью которого в 1939 году Москва и Берлин поделили сферы влияния в Восточной Европе, стал роковым для стран Балтии. Слово нашему вильнюсскому корреспонденту Ирине Петерс.
Ежегодно 23 августа государственные флаги в Литве вывешиваются с прикрепленной черной лентой, как знак скорби. Заключение в этот день в 1939 году пакта Молотова-Риббентропа между гитлеровской Германией и Советским Союзом литовцы считают одной из самых трагических страниц своей истории, потому что этот договор, точнее его секретные протоколы, привели к потере Литовской республикой, а также Латвии и Эстонии, независимости на полвека. За это время в результате сталинских репрессий, массовых депортаций в Сибири, расстрелов, тюремного заключения, преследований и вынужденной эмиграции на Запад, 3-миллионная Литва потеряла около трети населения. 23 августа 1989 года, в день 50-летия пакта Молотова-Риббентропа, в Литве, Латвии и Эстонии прошло беспрецедентное, мирное, но повлиявшее на дальнейший ход истории событие. Жители этих республик, взявшись тогда за руки, на 600 километров выстроились живой цепочкой, соединив таким образом Вильнюс, Ригу и Таллин. Вспоминает непосредственный участник этой акции, тогда депутат Съезда народных депутатов СССР от Литвы Николай Медведев.
Что касается Балтийского пути, зачем он был нужен? Чтобы объяснить в Советском Союзе и в России в частности, никак не могли понять, зачем же людям нужна независимость. У нас был лозунг «За нашу и вашу свободу». Мы хотели, чтобы все нации были сначала независимы, а потом совместно решать больные общие для всех проблемы. Вот такой путь избрать. Одним из актов этого действия был Балтийский путь. И миру тоже показать, что вот мы мирным путем пытаемся эти все вопросы решить. Литву-то продали значительно раньше, тогда, когда отказались вступиться, когда у нее Клайпедский край отняли. И вы думаете, что не знала Европа? Не видела, к чему это идет? Знала. Но был собственный интерес. У всех рука руку мыла. Это очередные подлости были. 20 век – это век политических подлостей. Страдали люди.
Рассказывал Николай Медведев. Сегодня в Литве пройдет ряд специальных мероприятий. Например, в парламенте международная конференция и открытие фотовыставки, в том числе гостей из Перми, серии работ «История одного лагеря», а также кинопоказы, памятные шествия и мессы в костелах. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
А в Москве 16:38. Сейчас в нашей программе рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер.
Российские блогеры обсуждают письмо Дмитрия Энтео, одного из участников перепалки в московском кафе «Муму», назвавшего себя православным и попытавшегося заставить одного из посетителей кафе снять с себя футболку с надписью «Богородица, Путина прогони». Энтео послал письмо отцу Александру, в миру Александру Пикалеву, который ранее осудил поведение молодых людей. Пикалев опубликовал письмо Энтео в живом журнале со словами «Не комментирую».
Дорогой отец Александр, при всем моем уважении к вам не стоит вешать ярлыки, не разобравшись. Мне написали друзья, что нас тут ругают, и я решил не то чтобы оправдаться, но объясниться, хотя бы за братьев и сестер моих. Мы давно занимаемся миссией среди антицерковных либералов, взаимодействуя со СМИ. Посещали все суды над панк-группой, гей-парады, проповедуем революционерам с белыми лентами. В общем, работаем на стыке антиклерикальной общественности и церкви. Это очень непросто. После того, как мы организовали поддержку церкви у суда во время вынесения приговора этой группе, мы сознательно устроили эту акцию. Сознательно себя так вели. Это один из самых больших наших успехов, созданных по воле Божией. Мы давно этот проект разрабатывали, а тут Бог чудом все устроил.
Ранее священник Александр Пикалев в блогах сайта «Православие и мир» так прокомментировал случившееся в кафе «Муму».
Нашим горе-активистам, проповедующим в пунктах общепита, надо для начала задуматься, какой смысл они вкладывают в выражение «воины Христовы». Ведь воин только тогда воин, когда он берет пример со своего непосредственного командира, а не корчит из себя Рэмбо и Терминатора в одном лице. И волнует их не воинское служение, а ощущение собственной крутизны и доблести, которое существует исключительно в их воображении. Призыв Святейшего хранить мирный дух и молитвенное предстояние перед Богом ими попросту игнорируется. Совершенно понятно, что с таким личным составом, который вместо того, чтобы воплощать стратегию, указанную командиром, палит из автомата по всему, что движется, ради самоутверждения, воевать в принципе нельзя, да и патроны у них холостые.
Дискуссия, связанная с письмом НТО, разгорелась в блоге у Андрея Мальгина, который сделал его перепост. Сергей Алексеев из Чебоксар оставил здесь комментарий.
Теперь фраза «православный активист» железно связана с бывшими любителями шаманских растений, которые пристают за слова молитвы к Богородице к людям, как гопники-нашисты в сопровождении странной женщины, которая их кормит с ложечки каким-то варевом. Неужели они все не понимают, что многие за последние год-два уже задумались о протестантстве, католицизме, какой-нибудь румынско-молдавской православной церкви и даже исламе, только чтобы их вера не осквернялась этими.
В британской благосфере обсуждают право человека на жизнь или смерть в связи с кончиной инвалида Тони Никлинсона, который безуспешно добивался от суда разрешения на эвтаназию. После перенесенного инсульта Никлинсон был полностью обездвижен, сохранив при этом рассудок. С внешним миром он общался при помощи специального компьютера, реагировавшего на движение его глаз. Он просил у суда избавить от уголовной ответственности того, кто помог бы ему умереть в виде лекарства. После того, как суд постановил, что эвтаназию может разрешить исключительно парламент Великобритании, Никлинсон перестал принимать пищу и через несколько дней умер. В блогах Independent Нина Лахани пишет, что эта история не только борьба отдельного человека за свои права.
Борьба Тони Никлинсона за право умереть никогда не была связана только с его собственным желанием. Он хотел умереть и был наполнен решимостью сделать это на протяжении 5 или 6 лет. Но в основе его борьбы лежал фундаментальный вопрос: кто имеет власть над жизнью, человек или государство? Он мог, конечно, попросить свою семью о помощи и отправиться в Швейцарию, в клинику Dignitas. И я уверена, что его цель была бы достигнута. Но это означало бы отказаться от борьбы. Однажды он спросил меня, почему я не могу умереть дома, в стране, где я живу, если я сделал такой выбор. Никлинсон не добился разрешения на эвтаназию, но он, по крайней мере, умер в окружении своих близких. Это обстоятельство омрачает лишь тот факт, что у него не получилось изменить законодательство, поэтому другим придется бороться за то дело, которое он начал.
Нина Лахани завершает свою колонку словами из беседы с женой Никлинсона, которая сказала, что если бы ее муж знал, во что превратится его жизнь после инсульта, он никогда бы не стал просить о помощи. Если бы не достижения современной медицины, он бы просто умер, и ему не пришлось пройти через страдания, сказала она. Ханнах Бец в блогах Guardian пишет, что врачи часто не задумываются, имеет ли смысл пациенту оказывать помощь, и рассказывает о своей бабушке.
«Моя бабушка, Джоан, всегда была энергичной и уверенной в себе женщиной. Но даже те, кто не помнят, какой индивидуалисткой она была раньше, испытали бы к ней жалость, увидев, в какой ситуации она оказалась. Измученная медицинской системой, которая заставляет ее жить и не позволяет уйти. Моя бабушка умирает, пойманная в ловушку болезненного переходного состояния. Ее лицо и тело скованы, как перед последним вздохом. Большую часть времени она спит. Когда она в сознании, то потерянным взглядом блуждает в пределах собственного тела. Она ничего не слышит и отказывается есть и пить. Она готова умереть. И рядом все эти разговоры о пренебрежительном отношении к старости, когда, пользуясь медицинской наукой, общество преднамеренно и упрямо удерживает человека в живом состоянии не только вопреки очевидным фактам, но и вопреки представлениям о достойной жизни. Это может быть настоящей пыткой».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александра Вагнер. В Москве 16:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин официально объявил, что его партия поддержит кандидатуру лидера движения в защиту химкинского леса Евгении Чириковой на выборах подмосковного города Химки. Общественная палата России проверит информацию об избиении в помещении Московского городского суда Юсупа Тимирханова, который обвиняется в убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин не исключил, что подаст жалобу на приговор участницам группы «Пусси Райт», если Московский городской суд оставит в силе прежнее решение Хамовнического суда Москвы. В Крымске сегодня вручены ключи от квартир первым 150 семьям, пострадавшим от катастрофического наводнения. Всего власти обещают обеспечить новым жильем более 500 семей. На юго-востоке Турции произошло вооруженное столкновение между курдскими повстанцами и правительственными войсками. Убиты 16 боевиков, армейские потери не менее 5 солдат.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Молчаливое новоселье в Крымске.
Комментарии экспертов.
Газета «Спорт-экспресс» идет под откос.
Право автора.
Брайан Уитмор о потерях в команде Путина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Министерстве экономического развития России подготовлен обновленный макроэкономический прогноз на период до конца года. Учитывая слабые данные за июль, эксперты прогнозируют теперь более высокую инфляцию и замедление роста ВВП, которое будет сопровождаться ускорением оттока капитала из страны. Подробности в экономической панораме, ее представит Сергей Синицкий.
Объем экономики России в течение июля, с учетом календарного и сезонного факторов, сократился на 0,2% после роста на те же 0,2% в течение июня. Такие оценки Министерства экономического развития представил в среду заместитель министра Андрей Клепач. Годовой прирост ВВП России также замедлился с 3,8% в июне до 2,6% в июле. И теперь эксперты министерства предполагают меньший рост экономики в целом за год, чем на 4%, как прогнозировалось ранее. Годовая инфляция оценивается теперь в 7%, а не в 5-6%, как раньше. Прогноз чистого оттока капитала из страны в течение года в 50 миллиардов долларов и больше, а не в 15-25 миллиардов, как предполагал предыдущий прогноз. До лета этого года превышение притока капитала в страну над его оттоком за рубеж отмечалось в России в июне прошлого года примерно на 5 миллиардов долларов, после чего в течение 11 месяцев подряд регистрировался лишь чистый его отток. В июне и нынешнего года, по предварительным пока данным Банка России, приток вновь оказался больше оттока, причем на те же 5 миллиардов долларов за месяц. Но уже в июле, как заявил в среду Андрей Клепач, он вновь сменился оттоком на 3-5 миллиардов долларов. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Мне кажется, что здесь основную роль играют именно сезонные факторы, потому что с того момента, как ЦБ предоставляет ежемесячные данные по оттоку капитала, в июне все время наблюдается приток. Это данные с 2007 года. Подобного рода сезонные факторы можно проследить и в декабре. Не в каждом декабре есть приток, но отток в декабре, как правило, все-таки существенно меньше, что наводит, опять же, на мысль о том, что есть определенная сезонность, которая связана с чисто бухгалтерскими моментами, с необходимостью, в частности, банкам отчитываться определенным образом.
В первом квартале этого года чистый отток капитала из России составил почти 34 миллиарда долларов, а во втором квартале 9,5 миллиардов, то есть в 3 с лишним раза меньше. Правда, в первом квартале цена на нефть сорта Brent, к которой привязана цена российской нефти, выросла со 107 до 125 долларов за баррель, а во втором квартале, наоборот, она упала до 97 долларов. Значительное влияние на динамику притока оттока капитала в России оказали и такие факторы, как текущие платежи российских компаний и банков в счет обслуживания своего накопленного внешнего долга, а также их новые заимствования на зарубежных рынках. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
На мой взгляд, сокращение объема потока капитала во втором квартале текущего года преимущественно пришлось на месяц июнь, но это вряд ли связано с улучшением инвестиционного климата в России. Если вспомнить, что в мае и в июне мировые рынки и цены на нефть находились под большим давлением. Когда в июне стали падать рынки и возобновились разговоры о возможности распада еврозоны, то мне кажется, что в этот период, и это действительно подтверждает косвенная статистика по крупнейшим российским компаниям, многие российские компании и банки постарались воспользоваться возможностью занять для того, чтобы пролонгировать свои текущие внешние долги. И это как раз привело к изменению оттока капитала на приток в июне. Это было главным образом связано с опасениями того, что, в общем, грядет вторая волна кризиса. Я думаю, что в третьем, четвертом квартале мы можем опять увидеть возобновление оттока капитала, причем по некоторым месяцам в довольно значительных объемах.
В периоды относительной стабильности курса рубля возрастает значимость для движения капитала в стране такого фактора, как приток-отток спекулятивного капитала. В нынешней ситуации, когда этот курс может существенно колебаться даже в течение 1-2 недель, значимость этого фактора сокращается, на ваш взгляд?
Значимость спекулятивных притоков капитала, она была довольно-таки высокой в период до кризиса, до конца 2008 года. Что касается текущей ситуации, то она фундаментальным образом изменилась. Прежде всего, изменилась политика Центрального банка. То есть Центральный банк фактически отказался от таргетированного курса рубля. Он все больше и больше смещается в сторону таргетированной инфляции, то есть есть главная цель – свое удерживание инфляции. При этом волатильность курса рубля значительным образом возросла. Это делает спекулятивные вложения в рубль или рублевые активы очень рискованными. Мы можем видеть очень быстрые, мощные движения по курсу рубля либо в сторону повышения, либо в сторону снижения, когда меняется конъюнктура. Настолько быстрые, что спекулянты просто не успеют среагировать вовремя и зафиксировать свои прибыли. Это, в свою очередь, значительным образом снижает привлекательность спекулятивных инвестиций в российские активы и в рубль.
Чистый приток капитала в Россию в июне уже в июле, как и в прошлом году, вновь сменился его чистым оттоком. Министерство экономического развития ухудшило свой прогноз оттока капитала из России в этом году в целом с 15-25 миллиардов долларов до 50 миллиардов и более. Для сравнения, в прошлом году он превысил 80 миллиардов долларов.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Подведя опрос среди 1500 взрослых россиян, фонд «Общественное мнение» выяснил, насколько часто в России оскорбляются чувства верующих. Как известно, именно в этом обвиняли девушек из группы «Pussy Riot», которые в марте устроили панк-молебен в Храме Христа Спасителя, которых суд на прошлой неделе приговорил к 2 годам тюрьмы. Слово Веронике Баде, ведущей рубрики «Общественное мнение».
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По данным ФОМа, 11% людей, называющих себя православными, признаются в том, что им встречались произведения искусства, которые оскорбляли их религиозные чувства. 83% православных не сообщают о подобных случаях. 41% россиян и примерно столько же православных полагают, что в таких ситуациях надо давать отпор. 45% граждан уверены, что государство должно вмешиваться в спорные ситуации, которые затрагивают чувства верующих. Прокомментировать исследование я попросила культуролога Елену Волкову.
Реакции православных, верующих людей и атеистов мало отличаются друг от друга, что еще раз подтверждает, что религиозность довольно формальная. Особенно интересно, что приемлемость насилия и даже одобрение насильственного противостояния, дать отпор и стремление к тому, чтобы государство вмешивалось в религиозную жизнь и защищало религиозные чувства, что в равной степени оказывается свойственно и атеистам, православным, и верующим, даже православным, несколько больше свойственно принятие насилия. То есть это говорит о том, что люди, объявляющие себя православными, они даже не знают, да, Евангелия и того, что христианство вообще в принципе не принимает насилие, и блаженны миротворцы, и призывает к смирению. Следующее то, что примерно там 10-11% людей оскорбили произведения искусства или ситуации, с которыми они сталкивались, да, вот оскорбили их религиозные чувства. И сразу удваивается процент, когда задают вопрос о том, встречались ли в СМИ сообщения. То есть очевидно, что люди прежде всего идут на поводу у пропаганды, да, и у тех СМИ, которые вот раскручивают ситуацию с кощунством, богохульством в связи прежде всего с панк-молебном группы Pussy Riot.
Как вы оцениваете реакцию российского общества на приговор девушкам с панк-группы Pussy Riot?
Эта реакция показывает, насколько полярными взглядами сегодня отличается наше общество. Меня очень радует то, что большинство людей, вот по моему впечатлению, выступают против жестокого и совершенно неправомерного и бессудного процесса и очень жестокого приговора. Мне кажется, люди уже созрели, подошли к тому, что их недоверие, их возмущение совершенно беззаконными процессами приводит к мысли о том, что нужны какие-то серьезные меры по очищению состава судейского и самой практики судов сегодня, которые нарушают с легкостью и Конституцию, и законы Российской Федерации, используя вот средневековые какие-то ссылки на Ладикийские Тройские соборы и на богохульство, кощунство, за которое у нас вообще нет уголовной ответственности.
Насколько я понимаю, в православном сообществе также нет единства по этому поводу.
Православное сообщество разделилось, началось движение исхода. Из рядов Русской Православной Церкви стали появляться письма клириков и мирян, которые заявляют открыто о своем выходе из состава РПЦМП, а заявление Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви в связи с судебным приговором, которое появилось на сайте Московской Патриархии менее чем через час после оглашения приговора, видимо, оно было заготовлено заранее, оно поражает своей агрессией и тем, что повторяет во многом вот то обращение к прокурору жестокое, которое было зачитано 18 марта в московских церквях, и от которых потом вроде бы как патриархия открестилась. И здесь Высший Церковный Совет опять повторяет слова о кощунстве, об осквернении, о богохульстве, но в этом заявлении Высшего Церковного Совета к оскорблению религиозных чувств добавились еще оскорбления национальных чувств. Совершенно непонятна логика. Национальная появляется в связи со словами о том, что храм Христа Спасителя был построен в память победы в Отечественной войне 1812 года. И здесь можно было бы говорить о каких-то гражданских, например, чувствах, но уж никак не национальных. Таким образом, православность полностью отождествляется с русскостью.
Так думает доктор культурологии Елена Волкова. Напомним, что по данным Фонда общественное мнение, лишь 1% россиян, количество, находящееся в пределах статистической погрешности, признаются в том, что их религиозные чувства оскорбил клип панк-группы Pussy Riot.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах радио «Свобода» ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». В следующем часе подробнее поговорим о российских политических событиях, прежде всего об официальной поддержке, о которой объявила партия «Яблоко». Она намерена поддержать кандидатуру лидера движения в защиту Химкинского леса Евгения Чириковой на выборах подмосковного города Химки. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Мы продолжим после объявлений выпуска последних известий.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. вода, электричество были отключены.
И нашего подзащитного конвой поднял в зал суда избитого, окровавленного.
Оптовая цена на топливо может подняться на 2 рубля, а это сильно ударит по карманам.
Российская Федерация после 18 лет переговоров стала...
Процедура экстрадиции занимает обычно от 6 месяцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».